и хотят, чтобы их отношения со Всевышним обновились. Есть также люди, которые хотят обновить отношения с людьми. Это тоже замечательное время Рош ха-Шана, обновить отношения с людьми. Но как бы нам ни хотелось обновить отношения с Творцом или обновить отношения с людьми, наверное, самое главное для нас – это обновить отношения с самим собой. То есть осмыслить, осознать, что это за отношения человека с окружающими людьми, со Всевышним, и, может, в первую очередь даже с самим собой. Поэтому я хотел бы, друзья, подойти к этому вопросу чисто утилитарно. И потому, поскольку являюсь директором школы многие уже десятилетия, и много разных ситуаций прошли через мои, так сказать, руки, через мой кабинет, я, наверное, могу написать собрание сочинений, только рассказов, которые, так сказать, разворачивались передо мной, при этом удивительно, наверное. Самое главное, что мы знаем, что вообще ничего не знаем. Иногда нам кажется, что это прекрасный ученик, у него все будет в жизни хорошо, и все будет прекрасно. И на самом деле, оказывается, не всегда так, скажем так. А бывает наоборот, кажется, ой-ой-ой, как все плохо. И опять-таки все не так. Вот поэтому хочу привести один пример, который обсуждал с одним школьным психологом. И ситуация была таковой. Подросток. И мы начинаем сегодня разговор о подростке не только потому, что это, в общем, всегда болезненная тема, но просто это достаточно интересная, легкая тема для того, чтобы войти во взаимоотношения, то есть в тему взаимоотношений. И вот подросток подходит к своему отцу и говорит ему: «Папа, ты знаешь, меня пригласили на день рождения, и я хочу пойти на день рождения сегодня вечером». Ну, добродушный папа, конечно, готов разрешить своему сыну пойти на день рождения, но он спрашивает его: «Ну, слушай, сынок, а когда ты вернешься?» Он говорит: «Ну, слушай, папа, там закончится, наверное, где-то в час утра или, может быть, позже. Я приду, когда я смогу». «В час утра или позже?» спрашивает. «Да тебе всего 15 лет, ты несовершеннолетний, как ты можешь так поздно приходить?» «Окей», говорит сынок, и, значит, соглашается и ложится спать. Проходит время. Папа такой радостный, довольный, счастливый, что на этот раз его сынок с ним не спорил, ему подчинился. И он совершенно спокойным образом так вот пошел спать. Но что-то ему не спалось ту ночь. И поэтому в какой-то момент он что-то проснулся и, наверное, хотел своего любимого сына поцеловать, потому что такой он хороший сын, что он вот такой послушный. И потом зашел в его комнату и видит, действительно, сынок прямо здесь вот, понимаешь, кровать, одеяло, и под одеялом вот он лежит, прикрывшись. И вот он поднимает одеяло, чтобы поцеловать его, так сказать, в ночи. И вдруг к его ужасу обнаруживает, что это другое свернутое одеяло. И сыночка нет. След его простыл. Сейчас уже не час, а гораздо позже, сколько хотите, два или три. А сына дома нет. Итак, что же делать? Вот это вот ощущение, так сказать, кошмара, которое, возможно, знакомо всем тем, которые, так сказать, выращивал, растил и растит подростков, занимается с подростками, с детьми. Мы знаем, что никто не дает нам так много удовольствия и счастья, не дарит нам так много счастья, как наши дети. И никто одновременно с этим не дает так много страданий, как наши дети. Некоторые говорят: маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. И поэтому, когда мы с вами говорим сейчас, так сказать, о больших уже, в общем, относительно детях, бывают дети еще большие, и проблемы бывают тоже еще большие, не только та, которую я упомянул, но это уже, так сказать, начало взрослых проблем, непослушания. Что же делать? И вот, наверное, есть некоторые родители, которые бы вот схватили бы телефон в руку и начали бы разговаривать своему сыну, а сын не поднимает трубку, а он не отвечает, а он говорит: «Папа, отстань», или «Папа, я не могу», или вообще нет никакого ответа. И тогда папа начинает ему посылать или тексты, или посылает ему, так сказать, мысленно сообщение о том, что «только приди домой живой, я тебя убью». То есть у отца уже чешутся руки. Если он знает, где его сын может обитать, то тогда, конечно, он выйдет, сядет в машину и начнет, так сказать, по улицам кружить в поисках своего сына в каких-то местах, в которых он, предполагает, сын его бывал, бывает, может быть, он позвонит его друзьям или дружкам и постарается его оттуда, так сказать, поймать, словить и, в общем, поймать его с поличным. И вот поскольку таких ситуаций совершенно разных, может быть, много, это могут быть более деликатные ситуации, когда, например, отец обнаружил, что его сын, например, нарушил шаббат. Что ему делать? Или он обнаружил, что его сын в синагоге не молится. Ну, естественное желание у отца, может быть, если отец ходит в синагогу и молится, то у него будет желание взять молитвенник, сидур, и показывать своему сыну пальцем, и говорить, вот, давай смотри здесь, давай читай тут, и, так сказать, пытаться каким-то насильственным способом добиться результата. То есть зачастую нам кажется, что вот конфронтация и, так сказать, поставить точки над «и» – это кратчайший путь. Однако иногда путь короткий, он оказывается самым-самым долгим. А вот путь, который кажется самым долгим, он как раз может казаться самым коротким. Поэтому хочу привести вам пример того, как действовал мой машгиах, духовный руководитель ешивы, в которой я учился, а конкретно это ешива Атерес Исроэл здесь, в Иерусалиме. Рамер Ходеш, который являлся старейшим духовным руководителем всех ешив Израиля, и одновременно с этим он был главой также ешивы Хеврон, в смысле ее духовным руководителем. Рассказывают его ученики, и это писала его дочь Шуламит Израхи, супруга моего Роши Шива и дочь моего Машгиаха. И она пишет о своей книге, которую она так назвала «Машгиах». «Машгиах» – это значит как бы смотрящий, наблюдающий, да, то есть воспитывающий. Вот такое, наверное, правильное слово. Да? И вот в своей книге о своем великом отце-воспитателе она приводит пример, который на самом деле рассказал один из его учеников. И этот пример она приводит для того, чтобы как бы поднять тему некой педагогической идеи. И как эта педагогическая идея разворачивается, мне кажется, что эта идея чрезвычайно нам всем важна, и особенно в преддверии замечательного праздника Рош ха-Шана. И вот интересно, что она говорит, что однажды к ее отцу Рамейр Ходушу подошел ученик, который рассказывает ей об этом уже спустя, наверное, 50 лет. И поэтому он запечатлел в книге, после того, как ее отец ушел из этого мира, что он подошел к духовному руководителю ешивы и пожаловался, что один из ребят, учеников ешивы, то есть один из его, скажем так, соклассников, сокурсников, вот как только заканчивается суббота, так он сразу раз выходит куда-то за двери ешивы и тихонечко-тихонечко к автобусной остановке. Там садится на автобус, и куда он едет? Знаете, куда он едет? Бен-Ягуда. Что такое Бен-Ягуда? Ну, я не буду здесь рассказывать, что такое Бен-Ягуда в Иерусалиме. Но, в общем, это место, в котором на выборе есть всякие разные бары и всякое разное, кто знает, что там есть. И поэтому подошел мальчик, ну, наверное, молодой человек, которому, наверное, может быть, это было 18-19, и он подошел к духовному руководителю, сказал, что вот есть у нас такая информация, мы не знаем, что делать. Может быть, вы, духовный руководитель, воспитатель, можете поговорить с этим моим другом или соучеником и, так сказать, помочь ему, поговорите с ним. Он говорит, это действительно так, оно так и есть? Он говорит, да. Он говорит, ну пошли. И вот после шаббата, когда это произошло, то он прибегает, как я уже сказал, к своему, значит, Машгиаху, они вместе выходят и бегут, так сказать, к автобусной остановке, но когда они оказываются на каком-то солидном еще расстоянии, то, что делает Рабмей Ходеш, он останавливается за углом, из-за угла тихонечко смотрит на того ученика, а потом разворачивается и спокойно идет обратно домой. И парень, который его туда привел, который рассказывает, был совершенно ошеломлен. Ну как же ты позволяешь ему туда идти? Почему ты его не остановишь? Почему ты не угрожаешь ему, что ты выгонишь его из ешивы, что ты поговоришь с его родителями, что у него будут неприятности? Остановить его! Рамейр Ходыш говорит, нет. Я не пошел для того, чтобы остановить его. Я просто хотел действительно, так сказать, своими глазами видеть, что этот парень, что это он, и что действительно я должен дать ему больше внимания. Я должен знать, кому я дать должен больше тепла. И вот, друзья, запомните эту историю. Она история очень простая. Потому что бывают ситуации, в которых у нас чешутся руки. А кто-то увидел, что ребенок смотрит на что-то не то в компьютере. Кто-то увидит, что он без разрешения что-то сделал, получил к этому компьютеру, может быть, доступ. Или кто-то знает, что он сделал еще что-то не то в субботу. Или кто-то знает, что он ушел куда-то, куда он не должен был идти. Он, может быть, читает какую-то книгу, которую должен читать. Он, может быть, находится с друзьями, с которыми он не должен дружить. Да? Казалось бы. Проблема в том, что, например, с друзьями. Как только мы пытаемся его оторвать от этих друзей, то они становятся, как сказал царь Соломон, «маем кнувим юмптаку». То есть ворованная вода, она становится слаще. Да? Я не знаю, так сказать, запретный плод сладок. Да? То есть то, что придут родители и скажут, это запрещено, от этого поведение ребенка может никак не измениться. Итак, что же делать в этой ситуации? Я возвращаюсь сейчас к Рамейр Ходыш. Потому что его дочка, Шуламит, Ребецен Шуламит Ицрахи, она говорит, что ее Ребе учил своих учеников, которые стали учителями. Следующая концепция. Никогда не ставьте человека в угол и заставляйте признать его ошибку перед вами, чтобы как бы сорвать с него алетейна, как правильно сказать, алетейна, как бы фиговую одежду, да, то есть вот накидку, то есть сбросить его, оголить его, заставить его как бы вот оказаться в этой ситуации. Почему нет? Рамейр Ходыш объяснял следующим образом, потому что все то время, что ребенок думает, что его отец, его учитель не знают то, что он делает, то значит, он скрывает от них это не только потому, что он боится наказания, но потому что он дорожит их мнением. Ему важно еще пока, что о нем думают. И самым важным, самым могущественным рычагом влияния на поведение ребенка, и не только ребенка, является не то, что его заставляют подчиниться, потому что любой человек, у которого есть чувство собственного достоинства, и его ставят перед лицом ультиматума, наказание, и он героически выражает свое «я», несмотря ни на что, он показывает, какой он храбрый, какой он принципиальный, и он делает то, во что он верит. Поэтому зачастую ультиматумы и угрозы не работают, или, если работают, работают в обратную сторону. То есть достигают прямо противоположного результата. Что же может работать на самом деле? Во-первых, тот факт, что ребенок еще, например, не убегает из дома открыто. А вот он положил такую вот стопочку, как бы вот он вот это вот делает, как бы этот театр для своего папы, чтобы папа думал, что он дома. Это еще возможно с ним разговаривать другим способом. С ним можно еще говорить любя, с ним еще можно говорить с уважением, с ним можно еще как бы говорить не обязательно языком конфронтации. Потому что а что будет, если, например, отец пойдет тем путем, который кажется ему коротким, позвонит ему, скажет, ты такой-сякой, приходи домой, если не придешь, я тебя убью, придешь, я тебе покажу, да, и так далее, да. Но, предположим, он его поймал. Но, предположим, ребенок пришел, неважно когда. Но в следующий раз, может быть, ребенок уже не будет прятаться, он просто скажет, папа, я пошел. Теперь, что папа может попытаться его что, привязать? Он попытаться встать или сказать, я тебя выгоню из дома? или пойти с ним в рукопашный бой. То есть это же не разговор. Не говоря о том, что ребенок может быть еще и сильнее к тому же. Поэтому у нас возникает вопрос, а что же делать в этой ситуации? И вот исходя из того, что говорил Бер Ходеш, в своей ситуации я ее, так сказать, в данном случае переношу на многие другие, отнюдь не все, потому что там, где опасность жизни, там, где действительно нужно что-то предпринять. Бывают ситуации, в которых нужно действовать по-другому. К тому же вы знаете своего ребенка, вы знаете, как с ним работать, но я, может быть, показываю необычную или как бы не такую вот естественную реакцию, потому что реакция у человека сразу гнев, сразу наказать. А нет, что же нужно сделать? Нужно осознать, что надломлены отношения с ребенком. Сейчас самое время подумать, как укрепить отношения со своим ребенком. То есть думать нужно, любить его нужно, помогать ему своей любовью, своим уважением, потому что все то время, что папа оказывает уважение своему сыну или своей дочери, этим показывает, что я верю в тебя, я верю в твой потенциал, я верю, что ты хороший человек, что ты хороший еврей, что ты хороший ученик, что у тебя есть потенциал, что ты талантлив, все что угодно. Все то время, что в него верят, даже в тех ситуациях, когда человек перестает, может быть, верить в себя, или он начинает сомневаться в самом себе. Но когда в него все-таки верят родители, верят друзья, верят педагоги, то есть находится человек, который в него верит, это вдохновляет человека поверить в самого себя. И тогда менять свое поведение не в соответствии с тем, что я должен подчиниться, потому что я нахожусь в зависимости, потому что меня заставляют, потому что на мной издеваются, потому что у них есть какие-то рычаги на меня давления. Я жду нетерпением того момента, когда наконец я могу вырваться из этого плена и наконец быть самим собой. Поэтому как важно не стремиться к подчинению. Друзья, как важно не стремиться к подчинению. То есть цель образования, цель воспитания – это не подчинение, это не заставить человека подчиниться, а это вызов в нем желания. Я помню, Барон Шехтер, глава Ишивы Хайм Берлин, много лет назад, наверное, лет 35 назад, я как-то вез его в машине, чтобы он выступил перед нашими учениками, русскоязычными евреями или детей русскоязычных евреев, и спросил его: «Рош Ишива, дайте мне совет, как учить детей наших мигрантов?» И он дал ответ, наверное, который важен не только для наших детей, русскоязычных иммигрантов. Он важен для всех детей и, наверное, даже для того ребенка, который сидит внутри меня и которого тоже надо чему-то учить и уму-разуму, и как себя вести, и как учиться. Он сказал: make them want. Три слова. Make them want. Сделай так, чтобы они захотели. То есть самое главное – это желание. Самое главное – это желание. Что сделать так? Как я могу помочь человеку, чтобы он захотел? При этом я должен понимать, что у каждого человека есть свобода выбора. Я эту свободу выбора должен уважать. И я этого ребенка, своего ученика, или своего сына, или свою дочь, или любого из моих друзей, я должен их понимать такими, какие есть, и такими, какими я хочу их видеть. Они такие. Что я могу с этим делать? Иногда дети нас, так сказать, тестируют и хотят проверить, действительно мы любим их, или мы любим, потому что они хорошие ученики. А вот если я буду плохим учеником, ну-ка посмотрим, любят ли меня родители. Или они думают, что я религиозный, а вот я не религиозный. Любят ли меня родители? Потому что в каком-то смысле, может быть, Всевышний, Всевышний, если он хороший, если он посылает благословение, о, люди любят его, он посылает там конфетки с небес, да? А если страдания, а если испытания? То есть бывают ситуации, когда мы обязаны, вынуждены, у нас нет другого выхода, принимать мир таким, какой он есть. И понимать, что все, что в наших руках, то, чем мы на самом деле управляем, это своими реакциями. Мы можем гневаться, кричать, проклинать. Мы можем любить и благословлять, можем принимать даже страдания с любовью, говорим в общем смысле. Но если говорить о том, чем мы можем помочь, например, нашим детям, то я слышал это и от своих детей, и от своих учеников, которые говорили. Говорили моей жене. Иногда говорили это мне. Когда в меня никто не верил. Ты верила в меня, говорила моя дочь моей жене, когда у нее были проблемы в школе, ее не принимали. А мама ее любила, а мама в нее верила, а мама от нее не отказывалась. А мама ей помогала. И этой своей верой в ребенка она вдохновила этого ребенка поверить в себя. Удивительно. Поэтому зачастую подход вот этот с уважением, с любовью к другому человеку, это тот подход, который может не только отражать реальность, он может творить реальность, он может менять реальность. Потому что любовь изменяет все, она отменяет отношения. Когда вы наладили отношения с людьми, с ребенком, вы изменили все. И тут я хочу упомянуть очень интересный момент. А почему нам так трудно? Я даже специфически упомяну сейчас одну книгу и скажу даже, в какой любопытной ситуации я эту книгу начал с моими учениками в Нью-Йорке учить. Я думаю, что, наверное, уже почти 10 лет назад как-то Рав Ашер Кушнир Шлита был у нас в Нью-Йорке. И многие люди подходили к нему, специалисту в области взаимоотношений между людьми, особенно взаимоотношений в семье, родителей и дети. И зачастую ситуации с родителями и детьми являются лишь ничем иным, как проекцией взаимоотношений между родителями. И там, где нет тепла между родителями и любви, и там, где нет тепла и любви в доме, то там детям очень неуютно, им очень трудно. И тогда зачастую родители приводят своих детей к терапевту, к директору, к учителю и пытаются сделать что-то, нечто, чтобы этот родитель, он или этот, прошу прощения, учитель или специалист, он как бы починил их ребенка. Но если этот человек, к которому они пришли, профессионал, то оказывается, что они пришли не для того, чтобы чинить ребенка, они пришли для того, чтобы чинить самих себя. И взаимоотношения между собой, потому что тот момент, когда, например, муж и жена начинают работать над взаимоотношениями между собой, то они на самом деле начинают работать над самими собой, или в каком-то смысле над взаимоотношениями с самими собой. И вот любопытную я хочу привести вам мысль, которую я прочитал в книге, как я уже упомянул, которую мы учили с ребятами, которые хотели наладить отношения в семье. Рав Кушнир почему-то попросил меня, говорит, чтобы я с ними занимался. А ребята, один из них выбрал эту книгу. И он даже купил для всех, там 20 с лишним у нас было книг. И вот мы открывали эту книгу, и мы читали ее параграф за параграфом, параграф за параграфом. Самое, я должен вам сказать, сложная ситуация возникла в тот момент, когда в этой книге говорится о том, что вообще жена – это эзер кенегдо, как сказано в Торе. Это помощь против него. Мудрецы говорят, что это если он заслужил, то есть если он добился некого совершенства, взаимоотношений с самим собой, некого внутреннего мира, то тогда его жена, она ему в помощь. Но если он еще не добился совершенства в взаимоотношениях с самим собой, нет у него мира с самим собой, и он проецирует этот свой, так сказать, внутренний конфликт на свою жену и конфликтует с ней, то она будет против него конфликтовать вместе с ним для того, чтобы он увидел в ней свое отражение. Потому что мудрецы говорят, «Эй, наодам роэна гиесац, мой человек не видит своих собственных недостатков». Зато, когда он видит в других, то тогда он знакомится через недостатки других, которые ему особенно очень мешают, на самом деле с недостатками самом себе. Потому что как бы он узнал? А ему жена напоминает. И вот я помню, что когда мы читали вот этот момент, в котором было сказано в книге, что это то, что происходит в семье, это не какое-то там случайное везение, одному повезло, другому не повезло, один женился удачно, другой женился неудачно и так далее. Да? А что это все происходит беашгаха или нет, что это все происходит, так сказать, в определенном небесном, если хотите, так сказать, раскладе, так ему было нужно, так для него это было нужно. Кстати, по-моему, Рабби Нахман пишет, или приписывается Рабби Нахману слова, что там говорится в Талмуде, что есть слова царя Соломона: нашел жену, нашел все самое лучшее, нашел жену в другую ситуацию, а это самое все страшное. Ты как же так, нашел тут или нашел там? И Талмуд говорит, одну нашел или другую нашел. Но интересно, по этому поводу говорит Рабби Нахман: все, что не делается, все к лучшему. Если он находится на том уровне, где ему в помощь жена хорошая, потому что он сам хороший, условно я так говорю, да, то это ему сейчас нужно, чтобы укрепить его в его добре. Но если он от своего добра и совершенства далек, то та жена, которая посылается ему, она именно та, которая ему нужна для его исправления. Более того, и те дети, которые посылаются нам со всеми страданиями, трудностями и проблемами, они тоже посылаются не случайно. Они посылаются именно потому, что они нужны каждому из нас индивидуально. Каждый ребенок, один мне вот знакомый здесь в Иерусалиме говорил: ах, как вот мой ребенок, он прямо вот он знает, вот самое мое больное место. Вот если бы он делал то, другое, третье, я бы еще вот ничего, я бы закрывал глаза. Вот на это я не могу закрыть глаза. Вот, ребенок знает. Знаете, почему ребенок знает? Да потому что дети – это отражение родителей. Потому что в этом своем ребенке этот родитель, отец, который не может держать себя от гнева, видит в нем такого же упрямого сына, каким был он сам. Ничего не поделаешь. И этот сын, конечно же, послан ему небесами для его исправления. В этом, кстати, удивительный ответ вообще, в частности, на вопрос: да вообще, почему столько страданий, почему столько проблем, почему бы не давать вот, вот все, вот, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой? Да потому что бывают зачастую ситуации совершенно невероятные. То есть вот если бы писать книги, да, о жизненных ситуациях, ну, вот невероятно. С одной стороны, у каждого человека есть свобода выбора. И никто не может заставить своего сына быть религиозным, или никто не может оторвать его от религии. У каждого есть свобода выбора своего жизненного пути. Это одна сторона. С другой стороны, даже тогда, когда, представьте себе, отец посвящает всю свою жизнь еврейскому образованию, воспитанию детей, любви к Торе, преподаванию Торы, все что угодно. Такого бывает сколько угодно. К сожалению. И он видит, что его сын, его детище, его все, которому он посвятил всю свою жизнь, он идет совсем другим путем. Он уходит. Естественно, что отец должен сделать все, что он может для того, чтобы его сын не ушел. Я тут хочу упомянуть слова, которые я слышал от имени Бааль Шем Това, к которому пришел однажды отец и говорит ему: Ребе, мой сын перестал идти дорогами Торы, путями Торы. Что мне делать? И Бааль Шем Това спрашивает его: а когда он шел путями Торы, ты любил его? Он говорит: да. Понимаете? А когда он был религиозным, ты его любил. А сейчас он перестает быть религиозным. Так что, ты его теперь ненавидишь? Ну, как бы подразумевается на вопросе. Так говорит ему Бааль Шем Това: если ты его любил тогда, то сейчас люби его еще больше. То есть, с одной стороны, работа отца полюбить такого сына, об этом мы говорили. Но если отец понимает, что все, что происходит, происходит не просто так, а по воле Всевышнего. И даже та боль, которую он переживает, и даже те страдания, которые переживает его семья, и даже все то, что происходит с его сыном, может быть, происходит, потому что его сын должен уйти для того, чтобы сделать свой выбор и вернуться. И может быть, он вернется другим человеком, может быть, у него есть его жизненный путь, по которому он должен идти. У него есть свое испытание, у него есть свой жизненный путь. Когда он понимает, что все, что не делается, делается к лучшему. И он тогда верит, что в конце концов из любой тьмы все равно будет исходить свет. Маленький пример я хочу вам привести. Много лет назад, я думаю, это был 90-й год, на сколько лет, представляете, в 90-м году, приехал мальчик один из Москвы. И он попал в летний лагерь, который мы делали тогда в Нью-Йорке, в Бруклине. Было очень много тогда людей, и этому мальчику, по-моему, только исполнилось 13 лет, и он видел, как многие другие не знают иврита, мы старались обучить других ребят иврит. Я помню, как он подошел ко мне и сказал мне, он говорит, хотите, я вам помогу, я буду тоже учить других ребят иврита. Я этого мальчика взял. То есть взял в помощники. Потом он из городской школы, public school, попал в нашу еврейскую школу. И очень преуспел, казалось бы. В определенный момент, к сожалению, что-то произошло. Но еще до того, как что-то произошло, этот мальчик попал в тюрьму. А то, что да, произошло, это то, что его... сын, который, я помню, как родился, потому что я делал хупу, я помню, как он, этот мальчик, как у него был брит, я помню, как когда-то нужно было делать этому мальчику бармицу. Меня просили сделать ему бармицу. И вот я помню, как я делал этому мальчику бармицу, и я думал, этот мальчик живет в другом мире. Но казалось бы, у этого мальчика нет абсолютно никаких шансов. Потому что это мир совершенно другой. Я просто поставлю многоточие. Но почему-то этот мальчик захотел пойти к нам в школу, в Sinai Academy в Бруклине. Окей, но многие ребята идут в школу к нам, но они пришли и ушли, они остались такими, какими они были. Нет. С группой других ребят этот мальчик захотел поехать в Израиль. Он поехал в Израиль. И вдруг этот мальчик начал ходить в синагогу после того, как вернулся из Израиля. И вдруг этот мальчик сегодня учится в колледже. То есть он женился недавно, смотря на корону. Замечательная еврейская семья. И этот мальчик учится в колледже. Я просто ставлю многоточие. Для меня этот пример, потому что я знаю немножко больше деталей, чем вы. Я его рассказываю для того, чтобы сказать, нет безнадежных ситуаций никогда. Никогда не теряет надежды. Что бы ни происходило с ребенком, в какой бы ситуации он ни оказался, с одной стороны, мы уважаем его решение, потому что у нас все равно нет другого выбора, потому что его решение – это его решение. Мы все равно не можем заставить никого ничего, да? Но мы, с другой стороны, не теряем надежды. Потому что тогда, когда проснется в этом ребенке духовность, святость, пробудится. Она может пробудиться. Мы верим, что она может пробудиться. Мы верим, что у Всевышнего есть план для этого ребенка, и для того ребенка, и для моего ребенка, и для каждого ребенка. И даже для ребенка, который сейчас с вами говорит, или тот, который сейчас слушает. То есть на самом деле план есть у каждого из нас. И поэтому как бы не сгущались краски, и как бы свет не исчезал, а его не замещала тьма, может быть, искусство жизни заключается в том, чтобы даже во тьме видеть свет. Во всяком случае, видеть свет в конце туннеля. Во всяком случае, видеть тот свет, который может в этой тьме пробудиться, потому что чем больше тьмы, то там тем больше может быть и света. И вот это вот наша вера, этот свет, который может пробудиться, мне кажется, это акт творения. Если бы мне сказали, что такое педагог, да, вот что такое педагог, скажу простой момент. Приведу простой вам пример, что такое педагог. Например, в истории творения говорится, «Ваяра Шем Китов». И увидел Всевышний, и это хорошо, каждый раз, кроме понедельника, который день тяжелый, говорится, и увидел Всевышний, говоря о творении дня, и это хорошо, в первый день речь идет о творении света. Но подождите, что Всевышний ставит сам себе отметки. Увидел Всевышний, это хорошо. Увидел Всевышний, это хорошо. Всевышний ставит себе отметки. Нет. Эти самые слова «и увидел Всевышний, что это хорошо» — это и есть акт творения. Это творение хорошо. То есть хорошо творится, когда мы это хорошо видим. Есть люди, которые видят только недостатки. Есть люди, которые только жалуются. Есть люди, которые говорят только плохое. Может быть, главным, если хотите, главным, может быть, правилом педагогики является catch people on doing something right. Думаю, что это главное, кстати, главное правило также и любого менеджмента. Мы зачастую как бы слово catch — это схватить, я не знаю, как правильно сказать по-русски. То есть мы как бы вот, замечаем, когда человек сделал что-то плохое, делаем ему замечание. А дети говорят: папа, ты все время делаешь мне замечания, как только я делаю что-то хорошее. Плохое. А когда я делаю что-то хорошее, ты не замечаешь. Значит, что наша задача? Замечать, когда дети делают что-то хорошее. Видеть в них хорошее. Комментировать, когда они делают что-то хорошее. Видеть это, говорить это им о том, что они сделали что-то хорошее. И творить этим хорошее в них. Это акт творения. Это верно по отношению к ребенку, это верно по отношению к жене или мужу, это верно по отношению к сотруднику, это, конечно же, верно по отношению к самому себе, потому что мы постоянно говорим себе: ой, какой я плохой, ой, я сделал ошибку тут, ой, я не сделал того, я не сделал этого. Мы постоянно критикуем сами себя тоже, а мы должны учиться искусству и общению с самим собой. Поэтому, друзья, например, когда я делаю хупу, я зачастую обращаюсь к жениху и невесте, говорю им: в этот момент вы, жених и невеста, это царь и царица, король и королева, мелех и малк. И вы знаете, что такое быть царем или что такое быть царицей? Ну, по большому счету, мудрецы говорят, что исполни, такое есть очень важные слова, сделай его желание своим желанием, тогда он сделает свое желание твоим желанием. То есть в смысле и взаимоотношения с Творцом, и в смысле взаимоотношений с человеком. The law of reciprocation. То есть в каком-то смысле некая зеркальность, некая взаимность. Если, например, праведник подчиняет свою жизнь исполнению воли Творца, то тогда, в свою очередь, Творец начинает исполнять волю праведника, как говорят мудрецы, что праведник сказал, Всевышний сделал. Знаете почему? Да потому что если Всевышний сказал, то праведник сделал. И если между мужем и женой есть взаимоотношения, когда муж не навязывает ей свою волю, он не манипулирует ею, он не приказывает ей, что делать, он относится к ней с уважением. А ведь вот эти говорят: любить муж должен свою жену как самого себя, а уважать больше, чем себя. А что такое уважать больше, чем себя? Вот эти говорят: рацуно шель адам кводо. Уважение к человеку — это кводо. То есть исполнение желания человека — это выражение уважения к нему. Не навязывать человеку свою волю, а выполнить его желание. Я хочу знать, что хочешь ты. А как ты хочешь? А куда ты хочешь поехать? А что ты хочешь купить? А что мы будем делать? Конечно, ты можешь сказать, что ты хочешь, ты должен уметь выражать и свое желание. Но при этом изначально у тебя есть желание исполнить желание своей супруги или желание своего мужа, желание своих близких, в соотношении с людьми то же самое. Но потому общая идея такая: как муж может стать царем? У него есть единственный способ. Он должен сделать свою жену царицей. То есть исполнить ее желание. Если она царица, то царственность выражается в том, что подданный хочет исполнить волю царицы, волю царя. И это и означает: я хочу, чтобы твое желание было исполнено. Интересно? А среди тех вопросов, которые зададут человеку в мире грядущем, будет вопрос. Емлах тет хаварха? Сделал ли ты своего друга царем? Интересно, не только супругу, не только Бога, своего друга. То есть в своих отношениях с людьми ты заставлял их? Ты стремился к тому, чтобы они подчинялись? Или ты стремился исполнить их желания, их волю? То есть как может муж стать царем в браке, в взаимоотношениях? Он может сделать свою жену царицей. Если он делает ее царицей, то в нем проявляется царственность. Он становится царем. А как она может стать царицей? Она может стать царицей, когда она сделает его царем. Эту же самую мысль я хочу как бы совершенно неожиданно перевернуть. Например, вот скажем, я директор школы. Вот скажем, у меня на протяжении многих лет приходили ребята из совершенно неестественно соблюдающих еврейские законы семьи. Понятное дело. Ну, по правилам школы, когда еврейские дети приходят в школу, мальчики, они приходят с ермолочкой. Мы им даем ермолочки, они забывают ермолочки. В нашем офисе мы даем ермолочки. Но ребенок может взять ермолочку, так сказать, если бы это была ермолочка, да, и вот так вот с ермолочкой в руках так вот играться в классе. И он ее снимает, он с ней играется. Или он забыл, он идет по коридору, он сидит в классе, он забыл. И есть опасность, что, например, учитель будет все время ему говорить, одень ермолку, одень ермолку, одень ермолку. А у ребенка это интересно, он играется. Он говорит, ой, я просто у меня упала здесь, а... И вот так. Нет, он не спорит, он не устраивает конфликт, она просто урок прерван здесь, урок прерван тут. И получается, что учитель, он все время занят вот такими вот, так сказать, попыткой контролировать вот это вот. И какой результат? Отчуждение. Отсутствие уважения. А нужно, чтобы в классе или в школе был порядок? Конечно. Но он достигается по-другому. Вот это и есть искусство. Как сделать так, чтобы ребенок захотел, чтобы ему было приятно, чтобы он гордился ермолкой? Воспитать его, а не просто сказать ему, одень ермолку. В этом смысле я, например, говорил учителям, стараться как можно меньше это делать. Находить способы другие, но не так. Потому что иначе ребенок оденет, но он перестает, так сказать, выйдет из дверей школы, он эту ермолку сорвет. А другие ребята, например, говорили мне, что когда они выходили из школы, то вот они обычно ее снимали, а потом снимают через блок, то есть через улицу. А потом снимают через две улицы. И вот один парень, я помню, рассказывал, сегодня очень преуспевающий юрист Манхэттена. Он говорит, вот я помню, как это пришел домой, папа посмотрел, он говорит, а что это у тебя на голове? Он говорит, папа, а ребенок говорит, ты знаешь, папа, мне как-то понравилось. Он говорит, ну хорошо. Понимаете, да? Вот. Вот это, то, что сказал царь Соломон, «Ханох ленар альпидарко», воспитывая ребенка его путем, чтобы когда состарился, не свернул он с него. И в этом смысле, чем больше мы требуем зачастую вот этого подчинения от детей, от супруга, от друзей, и, наверное, от Бога тоже, Бог сделай мне это, Бог ты обязан мне и так далее, тем становится нам труднее, тем дальше мы на самом деле от цели. И вот, друзья, поскольку мы говорим с вами о царстве, и, наверное, самое главное, что я хочу пожелать вам сегодня, это чтобы в результате нашего разговора каждый из вас немножечко приподнялся, ощутил царственность внутри себя. Вот я помню, муж моей мамы, Рав Гамбург, он молился когда-то с Рабицек Зильбером, великим нашим учителем, раввином. Он говорил, когда я приходил в Рош ха-Шана в синагоге и видел Рабицека, Рабицек был царем. Что такое царственность? Что такое царство? Я буквально в двух словах хочу рассказать вам некую мысль, которую написал Рав Гедалия Шор, глава Ишивы Торва Даас в Бруклине, в его книге Ор Гедалияу о царственности, о смысле, что такое Рош ха-Шана. Я как-то разговаривал с одним человеком, который активно занимается неформальным образованием. Дима Зельцер, может быть, кто-то знает. Дима Зельцер, прошу прощения. Вот. И он написал даже книгу о неформальном образовании. И когда я ему рассказывал о том, что у нас написано в Торе, он не мог в это поверить. Потому что он смеется над обычными школами, которые заставляют, которые навязывают, которые на самом деле отбивают желание И он приходил когда-то давать лекции моим учителям. Он говорил, ну, ребята, ну, что вы хотите? Вы, ну, ребята, в смысле, учителя. Ну, что, привязать его к батарее, чтобы он не дергался? Ну, как можно? Единственный способ сделать это то, чтобы он захотел. Другого способа нет. Даже в школе. А тем более, если речь идет не о формальном образовании или о воспитании. Как же этого добиться? Поэтому хочу буквально познакомить вас как бы в нескольких словах с потрясающей, глубочайшей идеей. Известно, что Рош Шана – это день творения. Так на самом деле и говорится. День творения. Есть такие слова тоже. Что это как бы творение мира. На самом деле, если мы немножечко с вами, друзья, так сказать, углубимся, то оказывается, что, собственно говоря, день творения мира – это 25 июля. Уже не за горами. А, собственно говоря, что произошло? Первый Тишрей, который отмечаем как Рош Шана. Вот эти говорят нам, в этот день, на шестой день творения, Всевышний сотворил Адама. И перед нами возникает удивительный вопрос. Если мы с вами отмечаем Рош Шану как день творения мира, то почему бы не отметить Рош Шану 25-го? Почему вдруг 1-го? То есть, по сути, день творение – это 25-го Элуля. Почему вдруг день творения мира, то есть день творения Адама, прошу прощения, а не день творения мира, становится праздником Рош Хашана для нас? То есть что, по сути, мы на самом деле отмечаем и празднуем? И какой колоссальный для нас отсюда вывод? Рав Гедалия Шор в своей книге «Ор Гедалияу» цитирует Вильнского Гаона, который говорит, у нас есть такой способ, в котором говорится «Ки лашем Хамлуха у Мойшель Багоем. Всевышний Мойшель Багоем. Всевышний правитель народов и царь еврейского народа. В чем здесь разница? Речь идет сейчас не о взаимоотношениях между Богом и народами мира, и между Богом и еврейским народом, хотя в этом смысл Рош Хашана. Не принимать Бога кричащим. Не принимать Бога наказывающим. То есть не принимать, потому что в этот день мы должны принять Творца, мы должны принять Царя. А принять Бога, которого мы выбираем по любви, которого мы выбрали. Это говорит Вильнский Гаон. Что Всевышний может, если он хочет, навязать себя. Но еврейскому народу Всевышний себя не навязывает. Потому что он хочет, чтобы его приняли. По сути, если говорить то о творении Адама и, по сути, рода человеческого в этом контексте, то Вильнский Гаон объясняет так. Да, Всевышний правит всем миром, галактики, небесные тела, да, солнце, луна, звезды. Животные, они все управляемы какими-то, так сказать, они запрограммированы однозначно, то есть ими правят. А вот тот обладает свободой выбора обладает человек. И человек, обладающий свободой выбора, он может выбрать и сказать, нет, я не хочу. Я не хочу быть религиозным, или я не люблю, или, может сказать, я не люблю, а ненавижу, я не хочу идти к тебе, я хочу уйти от тебя. Лишь только тот, который может сказать нет, он может сказать да. Лишь только тот, который может ненавидеть, он может любить. Лишь только тот, который может уйти, он может и прийти. И Всевышний не хотел навязать себя. Он хотел сокрыть себя, сокрыть свое присутствие, даже сокрыть свой свет, для того, чтобы мы могли его выбрать. Эта тема, друзья, она колоссальная. Если вы читаете утром такие замечательные слова, или, может быть, не только утром, но и в празднике. Адон Алам Ашер Малах Бетерем Коль Яцир Невра. Всевышний, так сказать, это такая поэма, да, говорится, что Всевышний, он еще, как сказать, он, по сути, он сам для себя, он как бы уже был, да, он сам по себе уже был царем, но его царство не проявилось. Но только когда появился человек, то тогда вдруг и проявилось царство на Всевышнего. Почему? Да потому что человек может его выбрать, человек может его принять, человек может согласиться, человек может полюбить, человек может благословить. Всевышний не хотел робота. Всевышний хотел взаимоотношений с человеком, взаимоотношений любви. И отсюда очень важные, на мой взгляд, колоссальные уроки. Весь смысл того, что, например, в Рош ха-Шана перед нами раскрываются две книги. Книга жизни и книга смерти. Книга праведников, книга негодяя. И записывают туда. Если бы посмел я так сказать, я посмею предложить вам, что это не только на небесах записывают нас, а это на небесах записываем мы себя. А в какой книге хочешь быть ты? А каково твое желание? А ты хочешь быть в книге праведника? А ты хочешь выбрать жизнь? Поэтому у нас, между прочим, тост, лыхаем, и все молитвы Рош ха-Шана – это наше пожелание лыхаем, потому что в Торе говорится, вот перед вами жизнь и смерть, вот перед вами благословение и проклятие, и выберите жизнь. Но выбор в ваших руках, поэтому, по сути, Рош ха-Шана – это время нашего выбора, когда мы выбираем наш жизненный путь, когда мы выбираем, кто я, когда мы выбираем наше будущее. В каком-то смысле я позволю также сказать такую вещь. Вы знаете, говорят, you're not what you think. You are what you think about. Подумайте, очень важные слова. Как их перевести на русский язык? Знаете, как переведу? Ты – это не то, что ты думаешь. Ты – это то, что ты думаешь. Подумайте еще раз. В этом весь смысл Рош ха-Шана. Ты – это то, что ты думаешь, о чем ты молишься. Ты – это то, что ты хочешь, то, к чему стремишься. Поэтому в тот момент, когда будет дуть шофар, и в этот момент мы как бы принимаем Творца, мы принимаем Царя, мы принимаем Судью. Мойша Рабейну говорил так. Человек может прийти в синагогу или не прийти в синагогу и оказаться среди людей. И в момент, когда он слышит звуки шофара, думать, вот сейчас Всевышний Царь и Судья над всем миром, над всей Вселенной, над всем человечеством, над всем еврейским народом, над всей этой синагогой и даже над человеком справа от меня, над человеком слева от меня, над моей женой, над моими детьми, над моими друзьями, над всеми, над всеми, над всеми. При этом забывая только об одном творении во Вселенной, о самом себе. Потому что это время твоего выбора. Выбираешь ли ты царя? Выбираешь ли ты добро? Каким хочешь ты быть в своей жизни? О чем ты мечтаешь? Это и есть ты. Это, кстати, отвечает на следующий вопрос. Казалось бы, если бы Рош ха-Шана был таким судным днем, которым нам нужно вымолить для себя здоровье, счастье, благосостояние, добавку к зарплате и так далее и тому подобное. Мы приходим в синагогу, и мы в этой синагоге открываем махзор, и мы видим там просьба о том, чтобы зло было повержено, чтобы добро восторжествовало, чтобы были благословения, чтобы еврейский народ отстроил Иерусалим, вернувшись в Израиль, отстроил Иерусалимский храм. То есть видение будущего триумфа истории. Какое-то отношение имеет к моему судному дню? Да потому что вопрос не в том, чтобы ты пришел в синагогу и говорил «дай мне, дай мне, дай мне, дай мне». А вопрос в том, что ты можешь дать этому миру, что ты можешь дать человечеству, что ты можешь дать Творцу. Где твой вклад в творение? Как ты проявляешься как Творец? Потому удивительно, этот день Рош ха-Шана, он таки не только Новый год, он и Судный день. Вы знаете почему? Да потому что в этот день человек может мечтать и просить, как ни в какой другой день, каким я хочу быть, что мне нужно. Один просит, дай мне, дай мне, дай мне. А другой говорит, дай мне силы, чтобы я мог служить тебе. Дай мне возможности, чтобы я мог выполнять заповеди, потому что я хочу творить добро. При этом и тот, и другой нуждаются и в здоровье, и в заработки. и в счастье, и в силах, и в энергии, и в талантах. Но весь только вопрос во имя чего. Это как раз тонкий момент Рош ха-Шана. Поэтому есть как бы суть Рош ха-Шана. И потому, друзья, я подошел, наверное, к самому главному и хочу оставить вас этим. Я помните, говорил, что приходили ко мне друзья, и мы читали с ними книгу, которую написал раввин, который пришел в иудаизм, скажем так. И в этой своей книге он рассказывает о том, что вот он это знает о своем опыте, он знает из опыта многих других людей, которые пришли к Торе, что если у человека отношения с Богом не отношение желания и любви, и вдохновения, а отношения страха, напряженные, я должен это делать, я должен это делать, то, что человек делает, он заставляет себя что-то. Конечно, любая дисциплина это умеет себя заставить, но, наверное, самое главное в жизни это научиться хотеть то, что мы должны. Научиться любить то, что мы должны. Один человек писал, что искусство семьи это не жениться на женщине, которую ты любишь, а это любить женщину, на которую ты женился. В этом смысле, когда мы говорим о возобновлении взаимоотношений, например, с Творцом, то, очевидно, речь идет о том, чтобы любить еврейство, любить Тору и выбирать ее, любя. Так же, может быть, как мы выбирали когда-то впервые, когда пришли на какой-то первый семинар или услышали какой-то первый урок, или пришли к какому-то первому учителю. И точно так же с любовью относиться к этому еврейству внутри себя и делиться с этим же еврейством, этой любовью, с нашей семьей, нашими друзьями. Всего самого хорошего. Хочу всем пожелать. Видите, я увлекся, и поэтому остается только пожелать хорошего, сладкого, хорошего Нового года, чтобы все были записаны в книгу жизни, в книгу праведников. Самое главное, захотели.